SBS Russian. Ваша диаспора, ваши истории.
Это казалось невероятным. Это казалось черт знает чем. Но это было на самом деле. Сначала возникли слухи, что он за Ингой ухаживает. Естественно, что все восприняли это как сплетню. Потом слухи видоизменились до смехотворных. Инга с ним встречается. Естественно, что и это все восприняли как сплетню. Затем кто-то сказал, что Инга выходит за него замуж, и он переезжает к ней с вещами. Естественно, что это тоже всеми было воспринято несерьезно. В самом деле, как-то он может переехать к Инге, да еще с вещами. Интересно, с какими же это вещами? Вот уж действительно, чего только люди не напридумают. Однако 1 июня, в Международный день защиты детей, все оказались перед фактом. Все Ингины друзья приглашены в субботу к ней домой, чтобы скромно отметить довольно знаменательное событие, изюминка которого заключалась в том, что Инга вышла за него замуж. И как бы к этому ни относились, но вышла замуж Инга за коня. «Нас либо разыгрывают, либо издеваются», — раздраженно сказала Римма, пробежав глазами открытку, в которой черным по белому было написано, что Инга вышла замуж за коня, и что Римма с Реджинальдом приглашены по такому поводу к Инге в субботу. «Однако», — произнес Реджинальд, отхлебнув из стакана глоток клюквенного киселя, — «факт остается фактом». «Но, может быть, это всего лишь прозвище?» — с надеждой произнесла Римма. «Ну, например, его зовут Никон. Она его ласково называет конем, коняшкой. Или, может, у него фамилия Конский?» «Все может быть», — сказал Реджинальд, допивая клюквенный кисель. «Но их вдвоем видели в парке. Это никакой не Никон и не Конский. Это самый настоящий конь». «Какая мерзость», — брезгливо сказала Римма и отодвинула тарелку с жарким. У нее даже испортился аппетит. Она вообще не выносила, когда за столом заводили разговоры на невкусные темы. Например, о покойниках или, скажем, о том, что кого-то стошнило. Римма ничего этого не выносила. Ну, такая уж у нее была слабость. «Какая мерзость», — повторила она, вытирая рот бумажной салфеткой. «Я не говорю уж о неудобстве, о несовместимости, но ведь от них пахнет». «Дело не в запахе», — сказал Реджинальд. «К запаху, в конце концов, можно привыкнуть. Дело в том, что это в принципе отвратительно и оскорбительно по отношению ко всем друзьям, а теперь уже бывшим друзьям». «Она всегда была экстравагантна», — сказала Римма. «Но чтоб до такой степени, тебе лучше знать, она же твоя ближайшая подруга». «Именно поэтому я не знаю, как быть с приглашением», — растерянно сказала Римма. Реджинальд встал из-за стола. «Насколько мне известно, ни Джемма, ни Капраловы, ни Вердеревский не собираются почтить своим присутствием вновь возникшую молодую здоровую семью. Но ведь она действительно моя лучшая подруга. Как-никак, а мы с ней вместе учились и в школе, и в институте. Она всегда была неудачницей и уж, наверное, не от хорошей жизни решилась на такой шаг». «Да, но ты представь меня и себя в его обществе», — со смехом сказал Реджинальд. «О чем, интересно, мне с ним говорить и каким образом? Да и вообще, что между нами может быть общего? Ты, если тебе интересно, можешь идти, но я...» «Поверь, Реджик, мне самой очень противно, но нельзя обижать Ингу, ну хотя бы за то, что именно она нас с тобой познакомила в свое время». «В свое время?» — в голосе Реджинальда проскользнуло раздражение. «Теперь другое время. Можно подумать, что она мне сделала великое одолжение». Решению этой проблемы были посвящены еще два дня — И, наконец, в субботу утром Реджинальд согласился. Все-таки демократичность взяла свое. «Ну, хорошо», — сказал он, — «но ведь неудобно же идти с пустыми руками. Подберем какой-нибудь красивый букет», — предложила Римма. «Он может понять это как намек на то, что мы принесли ему клок сена». «Лошади едят овес», — сказала Римма. «Представь себе, прекрасно могут жрать и цветы, и черт их знает что». «Может быть, сервиз?» — неуверенно произнесла Римма. «Это и ей сервиз. А ему зачем сервиз? Ему лучше купить ведро». «Не утрируй. Подарим им нашу подкову на счастье. Хотя нет, что я говорю. После долгих споров сошлись на том, что надо подарить что-то индифферентное, и остановились на музыке. Известно, что лошади — народ музыкальный, и в середине дня были куплены проигрыватель концертный и одна пластинка. На одной стороне полька-бабочка, а на другой стороне два марша Чернецкого. Да черт их знает, какую они любят музыку, а в маршах все-таки есть что-то кавалерийское». И вот июньским вечером, тяжелым и знойным, Римма и Реджинальд звонили в квартиру Инги, ощущая при этом какое-то неприятное волнение. За дверью послышалась сначала глухая возня, будто кто-то спешно надевал на себя что-то, а затем звуки, напоминающие не то шаги, не то цоканье. Реджинальд несколько отступил, Римма убрала сползшую с ключицы белую лямочку и водворила ее на место. Дверь открыл он сам. «Ну, наконец-то», — сказал он, — «наконец-то, наконец-то! А то уж мы заждались мы вас, заждались». Римма и Реджинальд робко боком прошли в переднюю. «Здравствуйте», — тихо выдавила из себя Римма. «Здравствуйте», — прокашлял Реджинальд. «Ну, конечно, конечно же, конечно», — обрадованно сказал он. Из комнаты выпорхнула загоревшая Инга и с криком бросилась к Римме. «Римуля, лапочка, я так рада, что вы пришли, так рада, так рада!» Они поцеловались. «Поздравляю тебя», — заговорила Римма. «Я так счастлива, так счастлива, так счастлива, что просто не нахожу слов, как я счастлива. Мы так с Реджинальдом за тебя счастливы. Мы рады за тебя с Риммой и счастливы», — сказал Реджинальд, протягивая руку Инге. «Мог бы поцеловать по такому случаю», — подтолкнула Римма Реджинальда. «Мы тебя поздравляем», — поцеловал Реджинальд Ингу. Инга тоже поцеловала Реджинальда. «А это мой муж, познакомьтесь», — сказала она. Он протянул Римме мускулистую, грубоватую правую руку. «Тулумбаш, Тулумбаш я, Тулумбаш второй». «Очень приятно, Римма», — выдохнула она. «Поздравляю вас! Вам так повезло! Ингуля такая чудесная женщина! Это просто клад!» Он протянул руку Реджинальду. «Тулумбаш! Тулумбаш второй!» «Очень приятно!» — поклонился Реджинальд. «Реджинальд!» «Как?» — спросил он. «Как вы сказали?» «Как?» «Реджинальд!» — повторил Реджинальд. «Очень красивое имя!» — сказал он. «Очень! Просто очень красивое имя!» Реджинальд притянул ему коробку с проигрывателем и с пластинкой. «Это вам с Ингой от нас, с Риммой. Поздравляю вас и завидую. Инга — чудесная женщина. Она настоящий клад, как заметила моя супруга». «Ишь ты, подишь ты!» — закокетничала Инга. «Ну уж прямо. По-моему, Башек должен завидовать вам. Ты знаешь, Башек, Римма такая чудесная женщина. Это она клад, а не я. И ты клад, и она клад», — улыбнулся Тулумбаш второй. «Два клада. Она клад, и ты клад». Римма уже более смело смотрела на него. У него было обыкновенное, может быть, чуть-чуть более продолговатое лицо, большие очки в роскошной, видимо, заграничной оправе. Улыбка обнажала крупные, крепкие, слегка желтоватые зубы. И все прошли в комнату и расселись за великолепно сервированным столом. Римма насчитала 23 вида всевозможных и пикантных закусок и 20 видов вин и более крепких напитков. Кроме того, каждому полагалось по 3 ножа, большому поменьше и с зубчиками, и по 3 вилки, большой поменьше и с 2 тонкими зубцами. «Какая прелесть!» — неподдельно восхищенно сказала Римма. «Ну, прямо как на обеде у мадагаскарского консула по поводу 3-й годовщины со дня возникновения республики», — — сказал Реджинальд. «А вам приходилось там бывать?» — спросил Тулумбаш II. «Да уж», — небрежно ответил Реджинальд, — «и при первой же возможности побывайте». «Очень завидно, очень. Просто очень даже завидно», — сказал Тулумбаш II. «А я был в 34 странах, а у мадагаскарского консула не был. Не был у мадагаскарского консула, не был. В 34-х захлебнулась Рима и подумала о том, как же все-таки повезло этой дурочке Инге. «Не знаю», — размеренно произнес Реджинальд. «Я лично был на обеде у мадагаскарского консула по поводу третьей годовщины со дня возникновения республики и ни на что это не променяю». «Ну, а интересно, в качестве кого же вы ездили в 34 страны?» «В качестве рысака ездил», — сказал Тулумбаш II. «Ездил в качестве рысака». «Не знаю». Реджинальд положил на тарелку 2 ложечки салата, 3 шпротины и 2 ломтика ростбифа. «Не знаю. Я лично предпочитаю». Положил туда же 2 помидора, лососину и потянулся за сыром. «Я лично предпочитаю ездить сам, нежели положил туда же квашеной капусты, сациви и залил все получившееся майонезом, нежели когда на тебе ездят». «Есть же еще много тарелок», — сказала Инга. «А зачем зря посуду переводить?» — ответил Реджинальд и начал есть. «Это старый спор», — улыбнулся Тулумбаш II. «Старый — это спор. Вам кажется, что вы ездите на нас, что вы на нас ездите, а нам кажется, что наоборот, мы вас возим, возим мы вас, возим». «Ну и прекрасно», — захохотал Реджинальд. «Вы нас возите, а мы будем на вас ездить». «А вы в Италии тоже были?» — осторожно спросила Рима. Рима мечтала побывать в Италии. Такая уж у нее была слабость. «Был», — сказал Тулумбаш II, — «был. Один раз был. На международном аукционе в Турине. Продавали меня. Продавали. Но, слава богу, не продали. Не продали. А брат моего продали. Брат моего по отцовской линии продали. И находится он. И находится». «Да уж, наверное, теперь и иномыслец», — сказал Реджинальд и выпил рюмку коньяка. «Ешьте и пейте сколько угодно», — сказала Инга. «А на Башика не обращайте никакого внимания. В смысле мяса он вегетарианец, да и к тому же завтра у нас ответственные соревнования. Так что нам надо быть в форме. Верно, милый?» «Большой летний приз», — гордо произнес Тулумбаш II. 10 000 баллов. 10 000. «Это ж сколько в переводе на наши деньги?» — изумленно спросила Рима. «Не знаю», — сказал Тулумбаш II. «Даже не знаю. Это интересует наездников, а для меня самое главное — не проиграть. Не проиграть самое главное. Не проиграть». «На ипподроме все жулики», — твердо отчеканил Реджинальд. «Ну уж не все, не все жулики, не все уж. И потом жулики могут быть где угодно. Где угодно могут быть жулики». «Где угодно», — сказал Тулумбаш II. «А вы, я вижу, склонны к обобщениям», — настороженно проговорил Реджинальд. Рима поспешила вмешаться, так как она видела, что Реджинальд уже довольно прилично выпил и способен на оскорбление. «Ты не совсем прав, Реджик», — сказала она. «Это ты обобщаешь, говоря, что на ипподроме все жулики». «Обойдемся без адвокатов», — оборвал Реджинальд. «Что значит, жулики могут быть где угодно? Значит, там, где я работаю, тоже могут быть жулики? Да за такие намеки я, будь на то моя воля, ваше заведение, разогнал бы да в кавалерию или в конную милицию. Все польза была бы». Тулумбаш II то и дело поправлял очки и улыбался. «Он шутит, Тулумбаш II», — мягко сказал Рима. «Он просто очень любит свою работу». «Давайте немного посидим на балконе», — попробовала переменить тему разговора Инга, а то очень душно. Башек почитает свои стихи. На балконе было легко и, пожалуй, даже свежо. Во-первых, потому что вечер уже почти наступил, и, во-вторых, потому что за крышами домов справа небо почернело, и время от времени доносилось оттуда порывистое прохладное дыхание. Ворча и подмигивая, приближалась гроза. Тулумбаш принес из комнаты накидку из мягкого лоснящегося коротенького меха и набросил ее на плечи Инги. «Действительно зябковато», — поежился Реджинальд. «Принеси-ка мне пиджак, Римма». Римма, только что уютно устроившаяся на маленьком стуле, встала и принесла Реджинальду пиджак. «Ну-ну, давайте, давайте», — сказал он. «Я иногда пишу стихи», — виновато сказал Тулумбаш второй. «Иногда, пишу иногда. Инга их переводит». «Слишком громко сказано», — смутилась Инга. «И...» — начал Тулумбаш второй. «И все раньше и раньше опускаются синие сумерки. И дорожка становится тяжелой и мокрой. И в лица наездников летят комья грязи. И это значит, что кончается летний сезон. И начинается сезон зимний. И скоро предстоит перековка. И тот, кто скорее перекуется, тот и будет опять занимать призовые места». «Без рифм?» — спросил Реджинальд. «Утрачены в переводе», — грустно сказал Тулумбаш второй. «В переводе утрачены. Утрачены». Он свесил через перила свою голову и уставился вниз. Его темно-рыжая, аккуратно подстриженная шевелюра приходила в легкое движение при каждом порыве ветра. «Вот так!» — протянул Реджинальд. «А я стихов не люблю. Я люблю песни. Мы вам подарили проигрыватель концертный и пластинку с маршами», — перебил Реджинальд Рима, опасаясь, что он сейчас запоет. «А я не люблю марши», — тихо произнес Тулумбаш второй, по-прежнему глядя вниз. «Не люблю. Мы под них выезжаем на круг. Выезжаем. Я люблю Гайдна. Гайдна люблю». «Башек и меня научил любить Гайдна», — похвасталась Инга. «А кто не любит Гайдна?» — сказал Реджинальд. «Все любят Гайдна». «Уж, конечно», — зло фыркнула Римма. В эту минуту она поймала себя на том, что завидует Инге. Завидует Ингиной беспринципности. Ну, была бы она такая же беспринципная, тоже была бы счастлива. Тоже могла бы устроить свою личную жизнь. В конце концов, внешне она много симпатичнее Инги. Но нет, нет, это несовместимо. Если от него не пахнет, то вообще-то от них пахнет. За границу часто ездит. «И долго вы еще будете ездить?» — спросила Римма. Римма имела в виду «за границу», но Тулумбаш не понял ее. «Пока резвость не потеряю», — ответил он. «Или ногу не сломаю. В этом случае меня, очевидно, лишат жизни». «То есть как?» — ахнул Римма. «Очень просто, просто. Наше содержание обходится очень дорого. Дорого обходится, дорого. Раз уж мы не можем ездить». «Вы не представляете, как дорого обходится их содержание», — поддержала Инга. «Но ведь это бесчеловечно», — возмутилась Римма. «Вряд ли здесь уместно это слово», — сказал Реджинальд. «Это логично и по-хозяйски, верно?» И Реджинальд дружески хлопнул Тулумбаша второго. «Верно», — засмеялся Тулумбаш второй, и тоже дружески хлопнул Реджинальда. «По-хозяйски, верно». «А если вы потеряете эту скорость?» — настаивала Римма. «Резвость», — поправил Тулумбаш второй. «Резвость, а не скорость. Если я потеряю резвость, если потеряю, то меня могут направить на конзавод производителем. На конзавод». «Интересно, как на это посмотрит ваша супруга?» — сказала Римма. «Римуля, но ведь это работа», — обиделась Инга. «Любая работа почетна», — сказал Реджинальд. «Тем более на заводе». «Не знаю», — не сдавалась Римма. «Я бы лично не позволила». «Прекрасно позволила бы», — сказал Реджинальд. «Не всем же работать на таком месте, как я. Понадобились бы деньги, прекрасно бы позволила». Вечер наконец-то разразился грозой, хлынул ливень, все убежали в комнату и стали пить чай. «Вы и чай не пьете?» — удивился Реджинальд. «Мне нельзя много жидкости», — сказал Тулумбаш второй. «Нельзя, особенно на ночь, особенно». «Почки?» — доверительно спросил Реджинальд. «Нет, что вы, режим, что вы, режим». «Не представляю, как мы доберемся домой», — забеспокоилась Римма. «Я вас довезу, довезу я вас, довезу», — с улыбкой сказал Тулумбаш второй. «Он вас довезет», — подтвердила Инга. Он вышел и вернулся через минуту в непромокаемой широкой-широкой шляпе, из-под которой торчали уши, и протянул Реджинальду хлыст. «Я не знаю, где вы живете», — сказал он. «Не знаю. Поэтому вам придется мною править. Править придется. Вы берете в руки вожжи и правите мной. Правите. Если надо вправо, вы натягиваете правую вожжу. Правую. Мне становится больно. Больно становится, понимаете? И я, чтобы ослабить боль, чтобы боль ослабить, поворачиваю направо, точно так же налево». «А действительно просто», — обрадовался Реджинальд. «А если надо быстрее», — добавил Тулумбаш второй, — «вы меня хлестните вот этим хлыстом». «Не задерживай шибашек», — сказал Инга. «Тебе в 6 утра надо быть на месте». Инга поцеловала сначала Риму, потом Реджинальда, потом Тулумбаша второго. «Как она может?» — подумала Римма и опять позавидовала Инге. Когда спустились во двор, Тулумбаш второй натянул на небольшую двуколку брезентовый верх. Римма и Реджинальд забрались под брезент и тронулись. Они мчались по мокрому асфальту. Реджинальд дергал вожжи то вправо, то влево. Время от времени, подхлестывая Тулумбаша второго, встречный озонированный ветер выдувал постепенно весь хмель. «Давай!» — кричал Реджинальд. «Давай!» Риме было очень приятно, но она боялась только одного, как бы Реджинальд не загнал Ингиного мужа до такой степени, чтобы он уже не мог остановиться. И читала же она про такой случай не то у Флабера, не то у Мопассана, и в кино видела. Глупо было бы не использовать предоставившиеся возможности и не покататься. Сначала они поехали на Ленинские горы, потом по метромосту спустились на Комсомольский проспект, выехали на Садовое кольцо и махнули по выставке. От выставки прокатились к Останкинской телебашне и помчались на Фрунзенскую набережную домой. «Ух, как далеко вы живете», — сказал Тулумбаш второй, когда они наконец остановились. «Ух, как далеко! Я очень сожалею, что не могу повозить вас немного по городу. Не могу, не имею времени». «Времени не имею». «Не расстраивайтесь», — успокоил его Реджинальд. «Другой раз». «Непременно, непременно», — закивал Тулумбаш второй. «Ждем вас, гости, ждем». Они вошли в подъезд, а он развернулся, мотнул головой и потрусил обратно. «Он очень мил и интеллигентен, несмотря ни на что», — зевнув, произнесла Римма, когда они поднимались в лифте. «Да, в общем-то, да», — согласился Реджинальд. «И, по-моему, симпатичен, как ты считаешь?» «Да, в какой-то степени», — согласился Реджинальд. «И все-таки надо их как-нибудь пригласить к нам», — неуверенно предложила Римма. Реджинальд поднял брови. «Пригласить к нам? Его к нам? Только этого мне и не хватало». И Реджинальд дико заржал.
Зарегистрировались в языковом конкурсе SBS-2018. Принять участие могут все, кто изучает иностранный язык. Заявки принимаются до 18 ноября. Для более подробной информации зайдите на сайт sbs.com.au/nlc18.